Ответственная миссия у меня в очередной раз без подсказок начать нашу передачу. На канале «Живой гвоздь» в передаче «Нормальная жизнь» с вами сегодня, как и каждую пятницу, Ньют Федермессер и Ирина Воробьева. И говорить мы сегодня будем про то, нормально ли жить без Нового года. У кого Нового года не бывает, или он очень сильно отличается от того, что мы привыкли называть Новым годом, и превращается не в праздник, а только в дату. И с нами будут представители разных благотворительных организаций. Фонда «Вера», который помогает хосписам, «Ночлежка», которая помогает людям бездомным, и «Перспективы» — это помощь людям, которые проживают в психоневрологических интернатах и в детских домах-интернатах, все те, кого система лишила праздника.
Всем привет! Да, у нас сегодня такая тема, и мы понимаем хорошо, что в этом году есть проблема вообще со всем, и в том числе с Новым годом, не очень понятно, можно ли радоваться, нельзя ли радоваться, как вообще себя чувствовать и так далее. Поэтому мы решили поговорить о тех, у кого в ежегодном режиме часто вообще не бывает праздника. И каким образом его сделать, что такое Новый год, что вообще такое Новый год, об этом, кстати, пишите в комментариях, что для вас Новый год. Ну, то есть, условно говоря, кто-то напишет: «Новый год для меня — это елка, мандарины и оливье». Или там елка, подарки и семья, да, или еще что-то такое. И мы же прекрасно понимаем, что многие люди этого в принципе лишены. И поэтому мы сегодня будем говорить с несколькими фондами ровно об этом, о том, что такое Новый год для их подопечных, из чего он складывается и как мы можем помочь фондам сделать этот Новый год. Правильно же? Все правильно говорю?
Я считаю, да. У меня дома Новый год – это был семейный праздник, и я почти перестала отмечать Новый год после того, как не стала родителей. Вот была традиция с моими родителями, а с моими детьми у меня традиция не сложилась. У нас всегда была на столе специальная новогодняя скатерть, которую еще мамин папа привез из оккупированной уже тогда Германии, оккупированной советскими войсками. Специальная такая вот новогодняя скатерть. Скатерть я стелю, а Новый год не отмечаю. И говоря про тех, кого лишила система Нового года, я вспоминаю, знаешь, очень грустную и очень яркую из моего детства историю, когда моя мама только пришла работать в онкологию. Она пришла работать на... Это было в районе метро «Калужская», там такой институт рентген-радиологии. И там очень тяжелые были онкопациенты, в основном мужики со всего Советского Союза, с тяжелым раком, раком головы и шеи. Она пришла работать осенью, поняла, что никто ими как-то особенно не занимается. И вот ближе к Новому году она решила, что она устроит им Новый год в отделении. Она была просто врачом отделения. Она договорилась с моим папой, и они 31 числа... поехали, оставив нас с сестрой дома, поехали туда, нарядились Деда Мороза и Снегурочку, значит, поздравили, какие-то подарили подарки, там накрыли стол шампанское. И первое, что мама получила в Новом году, это выговор от директора института за то, что она, значит, нарушила все правила и пошла поздравлять. Как это сейчас происходит? Как происходят новые года в больницах? Как они происходят в хосписах?
И мы приветствуем в нашем эфире. Это директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.
Здравствуйте.
Елена, да, привет. Так, ну что у нас с медицинскими учреждениями? Как это происходит?
Строго говоря, тяжело больного человека, будь то взрослый или ребенок, Нового года и вообще любого праздника и нормальной жизни лишает болезнь в первую очередь. Да, и система, и хоспис, и выездная служба приходят, чтобы в первую очередь обезболить, чтобы обеспечить уход и так далее. Но этого же очень мало. Почему-то очень часто на этом как будто бы помощь заканчивается. То есть вот если представить себе семья, которая помогает фонд «Вера», что с ним происходит? Тяжело болеет человек. Он, может быть, уже год или два ходил по больницам, терпел всякие отказы, одни диагнозы, другие диагнозы, может быть, ошибки, унижение, хамство. И вот вдруг оказывается, что все, и лечение дальше уже невозможно. И он ухудшается, он теряет последние силы, он перестает ходить. И его семья уже просто тоже сбивается с рук. Они не спят, они каждый день пытаются, ну, по сути, менеджерить вот всю эту огромную, помимо своей работы, помимо еще детей маленьких, вот всю эту историю с помощью. И когда, например, человек оказывается в онкодиспансере, как то, что вы рассказывали, Нюта, о маме, или в хосписе, конечно же, люди иногда благодарны за это. И вот, к сожалению, иногда ты приходишь в хоспис и видишь, что человек плачет от благодарности просто потому, что с ним нормально поговорили. Но этого же мало.
Это унизительно.
Это унизительно и страшно.
От этого плакать, да.
Да, это правда. И что мы можем сделать вот в этот вот совсем небольшой остаток времени? Мы как раз в это время можем принести человеку все то, что для него особенно ценно. Это когда мы спрашиваем, а чего хочется? А хочется на самом деле вот этого детского воспоминания, что тебя любят, что ты можешь быть рядом со своими близкими. Этот момент, если мы успеваем помочь, если в хосписе действительно есть и волонтеры, и есть немедицинская помощь, и родственники могут приходить круглосуточно, как это должно быть в нормальном хосписе. К сожалению, такое пока далеко не везде. Если мы приезжаем в разные регионы, это очень зависит от главного врача, на самом деле, в первую очередь, зависит на самом деле от главного врача, который либо пускает, либо не пускает. Плюс, конечно, от наличия волонтеров, которые ему помогают, потому что, чтобы родственники приходили, это было.
То есть сейчас мы говорим, простите, не про мандаринки, не про подарки, мы говорим про какое-то нормальное устройство, вот, ну, просто жизни.
Конечно. То есть Новый год – это же часть нормальной жизни. Вот если мы просто придем, например, в учреждение и просто на Новый год подарим подарки, хорошо ли это? Это хорошо, безусловно. Но этого мало. Это, ну, потому что, а что будет на следующий день? Угу. Опять родственников не будут пускать, опять будет невкусная каша, опять не будут заходить, и только медицина вокруг и белые стены. Нет, этого мало. То есть важно, чтобы этот же праздник о чем? Он про близость, про человечность, про тепло. И мы, Лен, вот это должны дать в хосписах.
А это нужно? Пациенту нужно? Вот как вы считаете, ослабленный человек, болеющий человек, ему вообще дано Нового года или нет?
Если человек ослаблен, нужно вернуть ему эти функции. Нужно, если у него болит, ему, конечно, уже не до чего. Ну, конечно же, в первую очередь его нужно обезболить. Но человек остается человеком, независимо от того, что он теряет какие-то функции. У нас вот буквально недавно рассказывали коллеги из хосписа потрясающую историю. Был ковид, были сложности с доступом родственников, и лежала очень-очень ослабленная пожилая женщина. Она не могла уже ни пошевелить руками, ни ногами, она с трудом разговаривала. И дочка ей записывала аудиосообщение, где она рассказывала ей о своей жизни. Она рассказывала вот буквально, что она видела сегодня, какое она видела на улице происшествие, может быть, кота, или как она сегодня смешно поговорила со своим ребенком, да, с внуком этой женщины. И это было ровно то, вот ровно та часть жизни, которой так не хватало. И это то, что делает жизнь в конце жизни полноценной. Без этого невозможно назвать помощь хосписа ну, вот той самой наполненной жизнью. Без этого хоспис остается, ну, больницей.
А для родственников это уместно? Потому что вот мы сейчас в целом в стране и в городе, нам кажется, что из-за ситуации в мире отмечать Новый год как-то неуместно. Да? Ну, неуместно праздновать праздник. А вот у тебя болеет близкий, тяжело болеет муж, жена, сестра, ребенок, мама. Это уместно Новый год отмечать с ними, без них? Как вот в этом чувствуют себя и пациенты, и родственники, и сотрудники, и волонтеры ваши, которые приходят?
Я думаю, что каждый для себя, вот я для себя, и мы все с вами можем решить, отмечать или не отмечать. Но отбирать, решать за человека, который находится в такой сложной ситуации, и за его семью, мы не можем. Мы понимаем, что мы все равно приходим и помогаем. Это же не про фейерверки на фоне, не знаю, действительно капельницы, чумы, да. Капельницы и так далее. Это действительно часть жизни, и это то самое время, которое... Ведь, понимаете, у нас с вами еще вся жизнь впереди. пациенты хосписов, у них впереди может быть месяц, может быть полгода. И это то самое время, о котором родственники будут вспоминать потом всю жизнь. Они будут вспоминать либо голые стены и вот это унижение бесконечное, либо они будут вспоминать, как они сидели вместе у елки, как они чистили мандарины. В это время у нас ведь иногда около постели умирающего человека встречаются люди, которые не встретились бы. Это там бывшие жены, может быть, они не знали друг о друге до этого, а здесь им приходится столкнуться, и в этом тоже жизнь. И вот это вот такой неожиданный Новый год, и вдруг они понимают, что а вот этот человек — это то, что их объединяет. И когда он уйдет, они, возможно, даже начнут встречаться за чашкой кофе и вспоминать его. И они тоже объединятся в эту большую семью.
Ну вот и... вы сейчас рассказываете про смыслы, да? А на практике как это выглядит? То есть мне всегда, ну хорошо, не всегда, до какого-то времени, пока я не увидела, казалось, что когда мы говорим про больницы, про хосписы, вот про такие заведения, учреждения, то это вот типа Дед Мороз ходит по палатам, да, и вот это. Ну, было же так. Было, согласитесь.
Было и есть.
Кто расскажет мне стишок, говорит он, заходя в палату к умирающим больным.
Да, вот как раз об этом я и говорю. Как это выглядит?
Это очень хороший вопрос, потому что здесь действительно очень тонкая грань между вот этим олиповатым и формальным, на самом деле, поздравлением и тем, чтобы это было вот такой вот живой тканью жизни. А, собственно, для этого эта помощь должна оказываться не только на Новый год, о чем мы говорили. В хосписе, где, конечно, в идеальной ситуации в хосписе есть волонтеры и есть куратор, координатор волонтеров, который помогает и заранее помогает и украсить хоспис, и подготовить, и узнать у пациентов, а чего бы им хотелось такого особенного. Понятно, что есть подарки, которые мы можем сделать и порадовать всех. Например, принести пледы или принести мандарины. В хосписах вот Новый год начинается, на самом деле, не 1 января, он начинается 1 декабря, когда в хосписы начинают приносить мандарины. И вот этот вот абсолютно новогодний детский запах везде разносится. Он ведь по-другому настраивает и врачей, и персонал, и медсестер. Они тоже эти мандарины берут.
А кто приносит мандарины?
Приносят люди, которые помогают. Это благотворители, это волонтеры, это люди, которые живут вокруг хосписа и узнают. На самом деле, вот этот мандариновая помощь бывает первым шагом, после чего человек приходит и волонтером, потом начинает помогать хосписам, например, не только рядом с собой, но и в другом городе. И на самом деле через это человек перестает бояться, потому что паллиативная помощь касается практически каждой семьи. И когда придет время, когда нужна будет эта помощь либо твоему близкому, либо коллеге, либо друзьям, ты будешь знать, что она есть, и что не надо тянуть тем, чтобы обратиться туда.
У тебя тоже, видимо, будет вместо страха вот это ощущение открытых дверей.
Открытых дверей, да. И на самом деле, когда мы говорим, как это организовано, бывает и Дед Мороз. Конечно, он зайдет не во все палаты. Если мы понимаем, что там очень тяжелый пациент или уходящий пациент, и сейчас ему важно быть со своей семьей, и это время тишины, это будет очень деликатный подарок, и это будет скорее поддержка для семьи. Но, возможно, родственник, который... Вот человек, например, уснул, а родственник его вышел из палаты, и он видит, что в этот момент в холле, например, играет музыка. В первый московский хоспис, с которого вообще начался фонд «Вера», каждый год это уже такая замечательная традиция, приезжает пианистка Полина Остинская и устраивает такой новогодний рождественский вечер. И вот эта вот музыка, огоньки мерцают, и тоже все сидят и слушают. То есть это получается уже такая гостиная настоящая. Ну, то есть мало того, что ты отмечаешь... Ты понимаешь, ты вот со своей работой, со своими тревогами, с болезнями, ты вообще выпал из мира, с всего. Ты не был вообще в театре, ты даже, вот, Нют, то, что вы спрашиваете, да, можно ли праздновать, ты запрещаешь себе радоваться вообще чему бы то ни было, когда у тебя тяжело болеть близкие. Какие театры, какие гости, ты лишний раз себе чашку кофе можешь позволить.
Театры, гости, и ты даже не можешь, по большому счету, найти в себе силы и сделать для уходящего своего близкого,
да,
этот Новый год, потому что у тебя просто нет сил на это.
Да, важно оставаться себе, не сиделкой, да, быть, да, для этого, конечно, человека, а снова вернуть,
конечно,
себе социальную функцию.
В сиделку или в менеджера. Ну, вот мы как раз буквально недавно говорили с прекрасной Марией. Она сделала такие, сама нарисовала новогодние календари в пользу фонда, продавала их своим друзьям, а потом она пришла к нам и рассказала, что 2 года назад у нее уходил папа в одном из московских хосписов, и как раз вот это вот ощущение, что ты, с одной стороны, у нее работа, у нее дети, семья, и параллельно ты выясняешь вообще, что, куда мне дальше пойти, ты очень боишься ошибиться, ты действительно не можешь себе даже разрешить подумать про праздник, хотя он действительно очень нужен. Если у тебя не будет ресурса, ты не сможешь помочь, ты не сможешь уделить время на тот самый разговор, который должен состояться. И вот если родственник выходит в холл и слышит там музыку, и тоже автоматически берет мандарин, а кто-то к нему подсаживается, обнимает, и это про то, что можно радоваться. Можно радоваться и нужно, потому что нужны силы. Нужны силы в том числе, чтобы и дальше жить, и чтобы продолжать быть рядом со своим тяжело больным человеком и не чувствовать себя виноватым в его болезни или виноватым в том, что ты не успел.
У меня есть просьба завещательная. Я сейчас слушала вас и подумала, если мне случится уходить в хосписе, и если мой последний Новый год придется на хосписное пребывание, то я хочу, чтобы вот эта красная бархатная скатерть моим дедом, которого я никогда не видела, он умер задолго до моего рождения, была привезена из оккупированной Германии, бархатная красная скатерть новогодняя в нашей семье с розами, чтобы ее положили в моей палате, и чтобы стол был на ней накрыт. Вот. Это я бы хотела.
Подожди, тогда у меня вопрос. А как часто вообще бывает вот такого рода просьбы? Ну, казалось бы, это же просто скатерть. Да? Наверняка же у людей вот часто бывают такие просьбы, когда...
Мешкова.
Ну-ка, ну-ка.
Вы помните? Алена Мешкова, которая была директором фонда Хабенского, она незадолго до Нового года умерла у нас в хосписе. И ее замечательные подруги решили устроить ей Новый год, понимая, что до Нового года она, скорее всего, не доживет. И Алена подготовила с помощью подруг для всех подарки. Она распорядилась, все было куплено, привезено, завернуто, запаковано, подписано. Она очень хотела оставить новогодние подарки всем. И она попросила, чтобы елка в ее палате была украшена ее любимыми игрушками. Она собирала, оказывается, этого не знала. И любила очень люстры и фоткала везде всякие люстры, театральные, там, вот такие, какие угодно. И все искали елочные игрушки в виде лампочек или светильничков, или люстр, и ей туда приносили и вешали. Это было офигительно совершенно. Да.
Это невероятно, как мы недооцениваем то, что для нас важно. Мы это часто видим именно в хосписе и начинаем, на самом деле, больше ценить то, что в нашей жизни нас радует, даже если это что-то вот... Как ты, Ир, говоришь, просто скатерть. Конечно, не просто, это же целая жизнь в этой скатерти.
Я вот вчера была на потрясающей лекции в Амхате, лекцию читала Светлана Адоньева про ритуалы, про плакальщиц, которые раньше приходили на похороны. И она там много показывала видео, аудиозаписи и того-сего, и цитат разнообразных философов. И там я интуитивно как-то это произносила и говорила, но, оказывается, это уже было все сказано до меня, такая штука интересная. Чувство горя нельзя никому передать, оно твое. А если чувство горя перевоплотить в опыт, то опыт можно потом передавать, опыт можно транслировать, и через опыт можно научить. И получается, что мы трансформируем тяжелое переживание в опыт, а как, вот мой вопрос, как его передать? Вот если у вас есть в каком-то регионе хоспис, где сегодня двери закрыты, не пускают туда, и не будет там волонтеров, mm-hmm. и не будет ни скатерти, ничего. С чего начать, как так поговорить с главным врачом, чтобы она открыла эти двери, и чтобы Новый год там случился у людей, потому что это последний их Новый год.
Есть история... Вы, по-моему, кстати, Нюта, читали лекцию в большой аудитории, где было много региональных врачей, и показывали фотографии из хосписов, где это уже есть, где есть мандарины, где есть волонтеры, где есть жизнь. И после этого нам позвонили два врача из одного из регионов и сказали, знаете что, а мы вот не верим, так не бывает, это все потемкинские деревни. Мы вот пока сами не увидим, как Фома неверующий.
А я не помню эту историю.
Вот, а потому что вот, и они в итоге поехали на стажировку в московский хоспис, и они неделю там провели. Они посмотрели, естественно, как работают врачи, они посмотрели, как работают координаторы и волонтеры, и вдруг поняли, что это можно, и это даже не так дорого стоит. И они были поражены, вот что часто бывает барьером. Люди не верят, что кто-то может помогать бескорыстно. Часто просто в свое свободное время приходит, причем приходит не единожды, ведь волонтеры хосписа — это люди, которые подписываются, что называется, на долгосрочный безвозмездный контракт, и потом тоже начинают этот опыт передавать. Мне кажется, что лучше всего работает увидеть своими глазами и поверить в то, что это действительно нужно, и увидеть, как ты же неплохой человек, ты работаешь в хосписе, ты хочешь помочь своему пациенту, ты понимаешь, что ему не хватает того, что ты ему даешь. Но как организовать это по-другому, ты не знаешь, у тебя нет этого в опыте. У нас приезжают иногда на стажировки люди, которые за всю свою жизнь не так часто из своего региона выезжали. А тут они приезжают в Москву, да еще видят, что действительно здесь чуть раньше все это началось. Чуть больше людей, которые готовы волонтерами. Хотя тут надо сказать, что есть хосписы, например, замечательный хоспис в Самаре, который уже больше 20 лет работает, и где есть и волонтеры, хотя их, конечно, может быть больше. Есть хоспис «Дом милосердия» Кузнецолобова в Поречье Рыбном. Это вообще маленькое-маленькое село в Ярославской области, куда один раз в день ходит автобус из Ростова. То есть кажется, что туда не добраться. И там тоже уже появляются волонтеры. И вот такие примеры, они доказывают постепенно, что это возможно. Сейчас, я бы так ответила. Не знаю, что сказали бы вы.
Прости, пожалуйста. Нет, мы не узнаем. Мы не узнаем, потому что у нас две минуты. И я хочу спросить про людей. И что люди могут сделать? Вот они не готовы быть волонтерами хосписа, но они готовы приносить мандарины, еще что-то. Что вам нужно для того, чтобы устроить какой-то Новый год для ваших подопечных?
Да, вы знаете, этот первый год, когда у нас не дособираются подарки. У нас мы каждый год собираем и мандарины приносят и в московские хосписы, и в петербургские хосписы, в Самару, и даже в Ярославль отправляют. Но причем это можно сделать очень легко, не обязательно ехать самому, можно просто оформить доставку. Поэтому даже если ты сейчас в другой стране или тебе некогда ехать, понятно, что суета и других забот много. И мы стараемся подарить всем пледы, носочки, что-нибудь сладкое, что-то такое теплое, что тоже ассоциируется с домом и то, что действительно пригодится. Причем поздравить мы хотим не только тех людей, кто находится в хосписе, но и тех, кто получает помощь дома. И к ним тоже приезжает врач выездной службы или медсестра, или волонтер, и они этот подарок обязательно принесут. И это тоже огромная радость, потому что ты не ожидаешь этого получить. Ну, ты, может быть, ожидаешь получить подгузники, а когда это не только подгузники, а еще и плед, и какая-нибудь записка, потому что многие посылают подарки и что-то пишут от себя приятное. Это очень круто. Поэтому можно зайти на сайт фонда Вера, fondvera.ru. Там есть адрес и контакты. Можно просто все заказывать на адрес фонда, а мы уже это распределим туда, где этого сейчас не хватает.
Даже если это будет не Москва?
Даже если это будет не Москва.
Вы знаете, я бы еще что сказала, что в каждом городе есть, и не только в городе, есть и в каких-то районных центрах, или паллиативное отделение, или отделение сестринского ухода, или хосписы, где-то детский, где-то взрослый. Да, они могут быть закрыты, но поверьте, я точно знаю, люди все-таки устроены более или менее одинаково все, и все в глубине души очень хотят любви и тепла. Если вы к этому закрытому хоспису принесете или закажете с доставкой 20, 30, 15, 10, 5 новогодних подарков и положите туда открытки с теплыми словами, главное не писать там «держитесь» и не писать «выздоравливайте», а просто писать «Мы вам желаем всего хорошего».
Хорошо, что вы сказали, да.
Да, это важно обнять.
Да, да, просто вот обнять словами в этой открытке, у вас это примут. И это будет тем стимулом, который позволит руководству и главному врачу, и заведующему отделению понять, поверить, что помощь может быть бескорыстной. Даже если контакта какого-то хосписа на сайте фонда «Вера» нет, найдите кого-то, кто рядом с вами, и принесите туда мандаринов, принесите туда немножко новогодней любви, потому что Новый год все-таки должен быть счастливым, тем более, если это последний Новый год.
Спасибо. Спасибо большое, Елена Мартьянова, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Да, с Леной мы прощаемся уже в следующую нашу гостью. У нас, видите, у нас сегодня будут гости меняться, гости ей, у нас все гости ей.
Как часто бывает в благотворительности.
Как часто бывает в благотворительности, да. И мы будем вот перескакивать от одного фонда к другому и рассказывать вам о том, чем эти фонды занимаются, как помочь. И у нас в студии прекрасная, боже, как какой классный свитер, я прям восторг просто.
Специально, чтобы все запомнили этот
конечно,
фонд,
видимо. Конечно, очень правильный подход у Екатерины Таранченко, директора благотворительной организации «Перспективы», которая в Санкт-Петербурге находится, насколько я помню.
Да, привет.
Да, привет. Хорошо, что вы в Москве, здесь в студии. Для тех из наших зрителей, кто не знает, чем занимается благотворительная организация «Перспективы», коротко, кому помогаем?
Мы помогаем людям со всякими психическими, интеллектуальными особенностями, нарушениями их называют, тем, кто такие люди в большом количестве живут в интернатах, и мы много помогаем и в детских интернатах, и во взрослых, но и помогаем семьям тоже, которые решаются быть с такими людьми, своими детьми и родственниками дома и в домашних условиях. В общем, тоже им требуется всякая помощь.
Угу. Мы вот сейчас с Леной Мартьяновой говорили про то, как выглядит Новый год в больничном учреждении, там, ну, в хосписе или в больнице. А существует как-то Новый год же в психоневрологических интернатах? Как это вообще выглядит?
Новый год в пнях, это называют пни.
Я вот не смогла это произнести, но вы обе можете, поэтому вот и произносите.
Да, ну, слушайте, вот есть детские интернаты, и там я была волонтером 16 лет назад, начинала с волонтерства вот в таком интернате, и до меня как-то даже не сразу дошло, но... После года работы, когда пришла очередная зима, я поняла, что вот мы сейчас там волонтеры пришли там 31 числа, позанимались с детьми и поехали там по своим тусовкам расходиться новогодним, а у этих детей вообще нет ничего. Ну, в смысле, никакой вот этой вечерней и движухи 31-го.
Полночь там.
Они просто ложатся спать, у них там еще при этом отбой там условно после ужина, ужин в 6, то есть, соответственно, в 7 все разлеглись по кроватям, и все, в следующий раз, как обычно, в 6 утра подъем, смена подгузников.
То есть ни курантов, ни лимонада?
Да, ни курантов, ни подарков, ни лимонада, ничего. И что самое тоже интересное, что вот в эти праздники, да, обычно все, ну, это каникулы, как бы все взрослые, волонтеры, в общем, проводят время дома. То есть для нас это какое-то веселое, теплое семейное время, а для них это как раз, ну, такое самое тихое, холодное. То есть они там проводят в кроватях вот эти всю эту нашу неделю выходных.
Но это 16 лет назад, а сейчас за 16 лет что-то изменилось?
Ну, в плане новогодней ночи нет. То есть у меня там, например, были, ну, стали друзьями со временем мои первые подопечные, у которых я была волонтером, и вот я их сопровождала с 8 лет до 17, и я каждый раз понимала, что, ну, вот, это люди, у которых вообще не было никогда новогодней ночи, никогда за все детство не было. И у меня такая была мечта, что как-нибудь подарить им Новый год, успеть подарить Новый год, пока они еще дети, чтобы, ну, как-то. И я, в общем, там собрала документы, есть такая возможность в опеке получить разрешение на то, чтобы взять ребенка из детского дома на время к себе. И вот один раз, как раз им, по-моему, было 17, да, вот в новогоднюю ночь, я живу на Фонтанке, прекрасное место в Петербурге, недалеко от всех центральных событий, я их, в общем, к себе привезла, они оба на коляске, мы там на четвертый этаж их с друзьями на руках затаскивали, и потом в новогоднюю ночь ходили смотреть салют, вот, и это для них был первый Новый год, ну, вот такой настоящий, в 17 лет. Ну, а для большей части детей, как бы, его не случается.
До сих пор, вот прям вот мы сейчас сидим, и в этом году тоже...
Они будут. Тоже будут спать, да, мы будем с вами праздновать, пить шампанское и заказывать миру мир, а дети будут спать.
Подождите, а как-то же, ну, это же можно же как-то поменять, нет? Ну, как-то поговорить там с людьми, которые за это отвечают? Там,
я знаю, что-то, ну, что-то тоже, я заунывала, просто... потому что я столько всего стараюсь делать для того, чтобы изменить ситуацию в ПНИ. И с Новым годом я точно никак не работала. Какие-то праздники мы пытались организовать. Но с другой стороны, то, что ты сейчас сказала, ну, это же опция. Вот как ты относишься к ситуации, когда на Новый год приносят подарки? В детский дом, в ПНИ, в дом престарелых, неважно куда. Это нужно или не нужно? Просто приду и всех одарю.
Ну, приду и всех одарю, если ты просто купил там какие-то конфеты и не знаю, что еще там покупают, и пришел, и всем что-то даришь. Ну, нашим, например, ребятам там, да, с тяжелыми довольно особенностями и физическими, и интеллектуальными, конечно, конфеты не актуальны, они даже их многие не смогут есть. Вот, поэтому тут нужен очень индивидуальный подход. Вот у нас такая есть акция предновогодняя лично для тебя. Мы составляем, начинаем с сентября составлять списки индивидуальных подарков. Вот у нас около 500 подопечных, и те, кто может сам за себя говорить о своих желаниях, ну, там, соответственно, мы записываем, чего он хочет, а большая часть из этих наших ребят, они невербальные, они сами не говорят, и для них наши кураторы, педагоги подбирают в соответствии с тем, ну, что человеку нравится, да, что может быть интересно, чем можно одомашнить его там уголок рядом с кроватью, или, ну, там, если он любит музыку, то какой-то музыкальный инструмент или плеер. Ну, короче, мы собираем вот по этим всем 500 людям,
ну,
списки индивидуальных подарков.
У вас 500, а в стране 157 тысяч таких. Ну, будет еще 10 организаций, которые делают что-то подобное. Но вот оформить на 2 дня отпуск и забрать одного такого человека, и таким образом и ему, и себе позволить в это очень тяжелое время встретить 23-й Новый год, так, чтобы тебе было не стыдно стол накрывать и бокалы поднимать. Сколько это времени занимает? Это возможно или невозможно? Я понимаю, что даже я, занимаясь этой темой, про это не думала. Но ведь это же возможно. Сколько надо времени, чтобы вытащить одного человека на 2 дня и устроить ему праздник?
На ребенка это надо через органы опеки делать. Это, ну, там, по сути, самый длинный процесс – это вот эту всю комиссию врачей пройти. То есть это как и для оформления опеки. Но это за месяц можно сделать. По сути, если начнешь в ноябре, то к декабрю можно будет забрать ребенка.
Так, для того, кто 18+.
А для взрослых нет никакой специальной регулируемой процедуры, но есть такая классная штука, что... в кавычках классное, что есть многие из этих людей лишены дееспособности, что это отдельный вопрос, как это происходит, это рандомно и не всегда вообще связано с реальными там, с реальным состоянием ума и воли человека. Так вот, вот недееспособного человека есть много разных позиций, но наш Верховный суд, например, написал, что о недееспособных заботится директор, поэтому они должны находиться в периметре как бы, ну, короче, вот внутри забора. И некоторые интернаты, где лояльная администрация, они как-то что-то понимают, да, ну, директор заботится, но если он понимает, что лучше его заботой будет отпустить куда-то к другу человека, то он отпускает. Но большая часть интернатов просто...
Ну, вот мы в Нижегородской области сделали даже такой документ, который разослали во все интернаты, разъясняющий директору алгоритм действий, как отпускать человека в отпуск. И слушайте, это надо делать, это не сложно. Давай придумаем на следующий год такую акцию в рамках прям, ну, вот вообще, заберите на Новый год,
ну,
ребенка.
Да, потому что даже я никогда даже не слышала такого призыва, ну как-то.
Конечно, даже, вы все даже мандарины несите или подарки, да. Но я просто сейчас сижу, и у меня там эти колесики крутятся. У нас до Нового года осталось чуть больше недели, и мы не успеем сделать это для кучи людей. Но даже в Нижнем, где у нас уже есть волонтеры, ребят, мы с вами про это не думали, давайте. В Москве есть волонтеры, есть масса организаций.
Для них это счастье. Я вас уверяю, что некоторые люди за свои 50, например, лет жизни, сначала в детском интернате и потом во взрослом, возможно, вот таким образом первый
да,
раз отметят
это...
реальный Новый год.
Я сейчас еще чувствую, что это нам всем дает это право, понимаешь? Это нам дает в этом году право отмечать Новый год.
Я тут внезапно поняла, как это, почему так все сложилось. Я помню, что мы в Москве, Вера Шенгелия здесь занималась вот тоже ребятами из ПНИ.
Фонд «Жизненный путь».
Да, да, да. И они, значит, у них уже какие-то люди жили вот в квартире, сопровождающие проживание,
сопровождаемое.
Да, и Вера написала в Фейсбуке, что типа нужны елочные игрушки.
Точно, вот. Это было не так давно.
Это было буквально в прошлом году, вот мне так кажется. И у нас на Эхе, еще когда был Эхо Москвы, у нас там был ремонт, и поставили новую елку. И я тут же вспомнила про эту новую елку. Я говорю, где старая елка со всеми красивыми суперигрушками, которые они у нас были? Мы говорим, они говорят, ну мы, не знаю, там в шкафу, наверное, где-то. И мы с девчонками перерыли все, нашли эту огромную коробку. И я всю эту огромную коробку отдала, значит, Вере к этим ребятам. Там очень красивые игрушки какие-то были, классные. Вот. И я помню, что я думаю, ну... Она говорит, это очень важно, пожалуйста, нам нужно нарядить елку, это очень важно. Я думаю, ну ладно, я там нервическая, мне важно елку наряжать. Вот, ну прям, ну ладно уж. А теперь я поняла, почему там так, так было важно.
Значит, пункт первый, дорогие телезрители. Давайте найдите в интернете, где хотите, найдите, где уже есть проекты сопровождаемого проживания. Они есть в Москве, в Питере, в Пскове, в где еще? В Нижнем,
в Оренбурге,
есть в Иркутске сопровождаемое проживание. И давайте, сопровождаемое проживание – это когда людей вытащили из интерната, и они живут в более или менее таких же условиях, как и мы с вами, в сопровождении опытных тьюторов. Давайте хотя бы для них сделаем елки, подарки и Новый год. Что касается интернатов, Кать, какое может быть ЦУ вот такое быстрое? Те, кто, с учетом того, что не очень много времени осталось.
Ну, знаете, я думаю, что если какие-то есть волонтерские движения или хотя бы желания, то вообще хорошо бы хотя бы 1 числа, да, вот когда это затишье, типа все наелись санитарки, оливье, напили шампанского, утром быстренько там переодели, помыли и дальше там как бы занимаются своими делами. Вот, хотя бы, я думаю, 1 числа, когда вы тоже попраздновали, прийти и сделать этот Новый год, ну, хорошо, не прямо в эту ночь, но вот 1 числа было бы классно, чтобы люди приходили
вот
с мандаринами, там, со всякими...
Я все время думаю про допуск, карантин, нельзя, сделайте ПЦР-тест.
Да,
вот РПЦ ведь имеет право доступа как в больнице всегда, так и в учреждения социальные. И, как правило, при каждом учреждении, по-моему, есть священник, или это не так?
Ну, в основном есть. Мне кажется, нету вот такой специального правила, но чаще всего, да, там кто-то окормляет.
То есть через приходы. Я сейчас тогда еще обращаюсь ко всем священникам всех приходов, что через вас и ваших прихожан можно 1 января организовать праздник тем, кто был его всегда лишен. Мне кажется, это невероятно важно. Я не так давно осознала, что... Люди, которые ценят действительно каждый день жизни, это неизлечимо больные люди, умирающие люди и беременные женщины, которые наслаждаются изменениями каждого дня. Но думаю, что есть огромное количество людей, 157 тысяч по стране, которые могут ценить каждый день, если мы им немножечко в этом поможем.
Давайте еще немного про Петербург и перспективу. Вот я у вас на сайте увидела, что вы собираете подарки в том числе не только для тех, кто в интернатах, но и тех, кто в семьях.
Да.
Да, то есть это родные семьи, которые, у которых mm-hmm. вот дети, да?
Получается, ну, дети или выросшие дети.
Да,
ну, это в основном эти семьи тоже живут крайне скромно, потому что когда у тебя такой сложный человек дома, то часто родители лишены возможности работать и
разводятся.
Ну, разводятся, да, мамы. К моменту, когда их дети становятся уже взрослыми, очень устают от такой жизни, да, и это, ну, сложная и психологически, и материальная ситуация чаще всего. Вот это мы особенно заботимся о тех семьях, где условно есть риск отдачи в интернат, то есть это люди как на грани, угу. Вот, и мы, конечно, даем им там волонтерскую поддержку и всякую разную, но и они всегда очень рады и с благодарностью самые простые вещи воспринимают, не знаю, там, набор косметики, продуктовый набор тупо с гречкой и сгущенкой. Вот такие вещи для
них.
То
есть они очень малообеспеченные.
Да.
А если помочь такой семье продуктовым набором и гостями? Мне кажется, по крайней мере, в хосписные семьи гости обычно не приходят. Опять же, неловко, не знаешь, как себя вести. А вот здесь, если и продуктовые наборы, и я к вам в гости приду, это вообще бывает? Или
ну,
это не будет востребовано?
Скорее, конечно, это если семья уже знает человека, угу. Да, незнакомого, они действительно живут такой изолированной жизнью, как им будет сложно принять вдруг. Хотя они, ну, разные, наверное, бывают, но вот...
То есть если вы знаете семью, в которой есть человек с нарушениями психического развития, с умственной отсталостью, ребенок с аутизмом, синдромом Дауна, приходите Новый год отмечать туда. Дайте им радость, а себе право.
Сейчас здесь семьи вздрогнули просто.
Семьи вздрогните. У всех есть функция в этом Новом году. Чтобы нам было не стыдно, нам нужно помогать друг другу.
Вот у меня одна моя подруга, и она взяла как раз ребенка такого сложного из детского дома, она как приемная мама его воспитывает, и я вот недавно к ней приходила в гости, говорю: «Даш, ну а что, как Новый год?» Она говорит: «А мы едем в хоспис, потому что у меня нет сил для ребенка устроить, ну там какую, нет сил наряжать елку, ничего». Вот, и она едет там 30 числа, они едут в детский хоспис, потому что, ну там для всех будет елка.
Это праздник. Питерский будет детский хоспис или московский?
Подмосковный, Елизаветинский.
Елизаветинский. Угу.
Вот, то есть,
так, да, я как директор сегодня же выясню, что мы делаем с семьями наших пациентов, детей в детском хосписе, я не в курсе.
Я в прошлом году занималась тем, что в дом с маяком наши спасатели спускались с...
А, точно, была потрясающая акция, когда...
В разных костюмах супергероев, да.
Спускались на тросах, как альпинисты, да, промышленный альпинизм.
А еще я хотела, знаете, что про интернаты сказать. Вот мы с Нютой как перспективы сотрудничаем с регионом заботы, который в Нижнем делает проекты тоже по помощи интернатам. И у меня там есть любимое отделение, называется закрытое отделение для самых психически отпетых. Условно говоря, там большие мужики, я их называю шреками. Вот, такие вот огромные, с такими огромными улыбками. Первый раз, когда я туда заходила, мне сказали: вы поосторожнее, там со спины типа могут напасть.
Но на самом деле,
нет, я каждый раз прихожу к ним с огромной коробкой чая, с пакетом конфет и этим блоком сигарет. И просто им, ну, сначала раздаю сигареты, потому что это самое востребованное, потом говорю: конфет хотите? И эти огромные мужики такие, да, ну, и им сладкого тоже не достается, и они радуются этим конфетам. И вот я последний раз у них была, тоже все им там такое привезла, они говорят: ну, спасибо тебе, знаешь, у нас радости-то тут чай, кофе попить, покурить и поесть. Это типа все разнообразие нашей жизни. Ну и вот этот серый коридор, стены, они никуда оттуда не выходят. Вот, и я поняла, что я придумала джентльменский набор, значит, для каждого из этих мужиков: пачка чая, пачка кофе, доширак и пачка сигарет. Вот, знаете, обернуть так с ленточкой, и это реально для них вообще, вы не представляете, они будут дико рады.
Ну, во-первых, скажи, сколько стоит этот набор, ты посчитала?
Ну, я думаю, около 200 рублей, вот так вот, бюджетно.
И для них доширак — это круто, потому что, ну, как для детей, и еще и потому, что там есть доступ к кипятку, его просто залил, и вот мы подумали, да, что мы хотим...
Если есть доступ. Один раз я такой доширак принесла, и там самый большой Шрек побежал, налил холодной воды из крана и зубочисткой пытался это все съесть, потому что он понимал, что, ну, сейчас заберут дошираки медсестры, и когда они дадут, неизвестно. Я теперь каждый раз прихожу, говорю: я тебе дам, только обещай холодной водой не заливать.
Слушай, у нас буквально минуточка остается, и я хочу спросить опять же вот про людей, которые нас смотрят. Вот они не готовы, может быть, никого забирать из интерната к себе там или как-то таким образом делать, но подарок хотят купить. Куда бежать?
Ну вот, было бы здорово, если бы вы пришли на лендинг, называется «Лично для тебя», «Перспективы лично для тебя». Это вот как раз там мы собираем деньги, или вы можете прямо купить подарок, то есть это опционально, можете сделать пожертвование, можете прямо купить адрес на подарок, хотите, мы вам организуем, вы придете и подарите, или в интернат, или в семью, и вам будут рады, и вы будете Снегурочкой или Дедом Морозом.
Ну, снежинкой.
Это... Снежинкой.
Ты будешь снежинкой, я поняла.
Да, и плюс
снежком я буду.
Мы собираем еще как бы дополнительный пул пожертвований на занятия, на работу с этими ребятами в будущем году, потому что на самом деле самое важное, что им нужно, это вот человеческое тепло, внимание, и важно, чтобы наши кураторы и волонтеры приходили, и чтобы у них, кроме интернатских серых стен и социально-бытовых услуг, которые им санитарки оказывают, были люди, которые с ними чем-то занимаются.
Поэтому... А чем-то занимаются, это чем? Ну, то есть сейчас вот те, кто нас смотрит, они думают: я ничего не умею.
Покурить вместе, погулять вместе, это тоже дело, правда?
Я имею в виду про пожертвования для, ну, для перспектив, и у нас есть люди, кураторы, и педагоги, и специалисты АФК, и волонтеры, которые приходят и знают, чем заниматься, хотя вот волонтерская помощь тоже у нас большой корпус волонтерский, и на сайте перспектив есть раздел волонтерам, там вы можете посмотреть, как стать волонтером, вы можете приходить раз, не знаю, в месяц в интернат, у вас появится там какой-то друг, и вот вы с ним будете общаться, и у нас есть структура там волонтерской поддержки, то есть вы не окажетесь один на один как бы с этой всей интернатской средой, у нас есть сообщество, поддержка и так далее.
Круто. Спасибо большое. Директор благотворительной организации «Перспективы» Екатерина Таранченко была у нас в программе «Нормальная жизнь». Катя, спасибо большое.
Спасибо, спасибо большое. Пока мы ждем следующего человека, я тогда подытожу. Значит, что у меня было за идея? Обратилась я к РПЦ с просьбой в приходах рассказать, что есть интернаты, и через священника можно в интернаты попасть. Мы говорили про то, что в проекты сопровождаемого проживания можно найти елки и игрушки. На лендинге «Перспективы» лично для тебя подарки для детей и взрослых в интернатах Санкт-Петербурга. И есть еще действительно программа «Регион заботы», которая работает в разных регионах страны, проект ОНФ. У нас есть и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, где у нас только чего нету, туда можно написать. И вот эти вот наборы, о которых мы говорили, за 200-250 рублей, джентльменский набор с дошираком, перевязанной ленточкой, мы доставим в интернаты от вас. Спасибо.
Мы приветствуем в нашей студии директора московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дашу Буйбакову. Даша, привет.
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 Вот мы поговорили о том, как Новый год происходит в медицинских учреждениях, в хосписах. Поговорили вот сейчас с Катей Таранченко про пни. Можно теперь я тоже буду говорить про Новый год на пнях? В пнях?
В пнях.
Да.
У нас такой слоган есть «Пни-систему».
Измени систему пни. Поближе к микрофону и давай поговорим про бездомных. Вообще, Новый год – это же домашний праздник, считается. А как он происходит у бездомных?
Но здесь, мне кажется, бездомные люди — это люди вне системы. Они вообще исключены из каких-то очень привычных для нас вещей. Поэтому, с одной стороны, у бездомных людей есть Новый год такой, какой они сами себя организуют, а с другой стороны, их Новый год мало чем отличается от любых других дней. То есть это еще одна ночь, которую нужно пережить. Нужно найти место теплого ночлега, нужно что-то решить с едой. В общем, это, мне кажется, это не очень радостный праздник.
Прям скажем, еще по городу пьяные люди ходят, неизвестно как, чем это закончится,
это
встреча
правда.
С ними. Так, значит, тогда давайте поговорим о том, как нам помочь немножко бездомным с Новым годом. Но мы же не можем всех бездомных на время Нового года куда-то определить. Просто некуда, я так понимаю.
А вообще вот те приюты, которые есть, туда к Новому году стягивается больше народу, я имею в виду не к зиме, а именно к празднику Нового года, они как-то открывают свои двери для не тех, кто там постоянно живет, а вот давайте заходите, у нас тут
очень
праздник.
Очень сомнительно. Я вот очень сомневаюсь, государственное учреждение внезапно по Новому году.
А благотворительные есть приюты?
Есть, но проблема с приютами для бездомных людей, что там очень мало мест, просто несопоставимо, количество мест несопоставимо с количеством людей, которым нужна помощь. Поэтому обычно во всех приютах нет свободных мест, и никаких дополнительных возможностей перед Новым годом не появляется. Поэтому бывают какие-то дополнительные, например, Рождество, бывает больше волонтеров, которые устраивают какие-то акции, организовывают какие-то благотворительные обеды, например. Но так, чтобы что-то делалось на уровне государства, нам про такое неизвестно.
Даш, а где вообще могут бездомные люди ночевать, кроме благотворительных приютов? Вот когда я еще в детстве помню, наверное, их было меньше, но их как-то не так выгоняли из подъездов, как выгоняют сейчас. Они туда попадали. Сейчас больше подъездов с консьержками, с домофонами. А куда они могут попасть, если не в приют? Потому что Новый год — это кроме праздника еще, блин, зима в Москве, в Питере, ну вот в этой части страны холодно. Это не всем бездомным повезло в Севастополе оказаться на Новый год.
Да, совсем не всем. В Москве плюс 5 градусов среднегодовая температура, как и в Петербурге, например.
Среднегодовая плюс 5?
Да, среднегодовая.
Да, ой. Плюс 5 градусов. Поэтому особенно всегда удивительно слышать про такую романтику бродяжничества и образ жизни, который выбирают люди в Москве или в Петербурге.
Ну да, в парке Горького на лавочке зимой не поспишь.
Совсем.
Да поэтому... летом холодно, прям скажем, иногда бывает.
Поэтому часто наши клиенты ночуют в автобусах, в электричках, которые идут куда-нибудь далеко в области, потом возвращаются обратно, в аэропортах, в подъездах, у теплотрасс, в каких-то общественных, в залах ожидания, если их оттуда не выгоняют. Поэтому часто люди приходят ближе к вечеру, например, в наш неравнодуш, чтобы привести себя в порядок, чтобы быть максимально похожими на людей, которые ждут поезд ночью, не привлекать к себе особенного внимания. И тогда, если спать сидя, говорят люди, то их могут не заметить.
Иногда... А откуда не выгоняют? Есть такое место, откуда не выгонят?
Нет, к сожалению.
Из метро тоже выгонят?
Конечно. Из метро, конечно. Правда, есть такая удивительная штука. Ночлежка еще, по-моему, в 90-е годы придумала всем клиентам выдавать справки. Мы выдаем такой листочек А4, на котором есть фотография этого человека, написано его имя, фамилия, написано, что это человек, клиент ночлежки, и что мы просим соблюдать его права. Подпись соцработника и печать. И клиенты говорят, что иногда с этой справкой не выгоняют из общественных мест, не выгоняют из переходов, или если ее показать, то иногда даже пропускают бесплатно в метро или в общественный транспорт.
Я сейчас подумала, у нас есть эти карточки транспортные «Тройка», да? Если ваших подопечных снабдить ближе к новогодней ночи вот такими проездными билетами. Метро обычно в новогоднюю ночь и в рождественскую не закрывается, он работает всю ночь, правильно же? Если их снабдить, их же не выгонят.
Я думаю, что
они пройдут по платному билетику и будут кататься по кольцевой.
Так они, в принципе, сейчас проходят по платному билетику.
Да, и от тех сотрудников метро, которые там будут работать. Потому что есть те, кто помогает и рассказывает, например, что рядом с Савеловской или Белорусской есть ночлежка, и можно туда пойти. Есть клиенты, которые приходят, потому что их сотрудники метро или полиция к нам направили. А есть те, кто вызывает полицию, избивает людей и выгоняют на улицу. Поэтому, к сожалению, очень сложно предсказать, что... Мы выдаем людям проездные, когда им нужно добраться до какого-нибудь места, например, в больницу, или когда они идут на собеседование. Вот. Но боюсь... Хотя, знаете, во всем мире заброшенные или закрытые станции метро очень часто используют как приюты для бездомных людей. Вот в Лондоне такого очень много.
А у нас разве есть в Москве заброшенные станции метро? Вряд ли.
Заброшенных нет, да, но вот так, чтобы, как в Париже, например, или в Берлине в холодное время открывались бы там какие-то общественные места, например, там какие-то муниципальные спортивные залы. Или в Париже, например, в холодное время открываются двери мэрии. И это место становится приютом для бездомных людей, для бездомных женщин.
Офигеть.
То в храмах, в церкви в Европе очень часто...
В России, в Москве церкви пускают?
Нет, на территории церквей есть православные организации, у которых есть приют, например, теплый прием есть в Московской области. А на 70 мест довольно большой приют. Но так, чтобы церкви открывали свои двери, чтобы это становилось местом, оборудованным для ночлега бездомных людей, такой практики у нас, к сожалению, нет.
А сколько людей в Москве в новогоднюю ночь останутся без крова и будут на улицах города?
Ох, отличный вопрос. У нас, к сожалению, нет на него ответа. Мы совсем недавно... Бездомность сложна тем, что есть очень разные категории бездомных людей. В самой большой опасности находятся люди, которые живут физически на улице. Это такая самая острая, самая тяжелая форма бездомности. Нету никакой официальной статистики, есть данные по смертности. Конечно, умирают чаще всего люди, которые живут на улице. В Москве каждый год около 3000 человек умирает на улицах. А при этом всего совсем недавно мы получили исследование независимое, которое провела для нас компания Validate.
Даша, это все 3000 умирают зимой от холода?
Нет, мы не знаем, к сожалению. Мы даже не знаем причин. Мы только в этом году, нам удалось договориться с Росстатом, и они пообещали нам в следующем году показать, сколько, показать, разбить вот эти данные по смертности, по причинам. Такой информации все эти годы, как бы за всю историю наших запросов не было. Вот, но про общее количество мы первый раз узнали в этом году. По данным вот независимого исследования, в Москве около 228 тысяч бездомных людей.
Еще раз.
228 тысяч бездомных людей. В основе этого исследования лежат данные о смертности.
Это те люди, которые без крыши над головой, или просто те, у кого нет регистрации, прописки, они где-то ночуют под какой-то крышей, а вот именно или это прямо на улице?
Нет, это всего, это оценка всего, но почему для нас данные важны? Потому что даже если человек, например...
Бездомный город, 228, 230 тысяч, это огромный город.
А в России 2 миллиона 130 тысяч бездомных людей.
Это целый,
да,
Нижний
потому
Новгород.
Потому что бездомность еще может быть в такой форме, когда, например, человек сегодня в какой-нибудь бытовке при рабочем месте, завтра он в зале ожидания, послезавтра он что-то заработал и снял хостел, а там через 2 недели ему не удалось ничего не заработать, и он на улице. То есть вот эта миграция бездомных людей между как бы категориями бездомных людей, она такая довольно подвижная эта история. Поэтому мы скорее ориентируемся вот на эти 228 тысяч. Но что касается как бы вот самой острой формы, то я думаю, это несколько тысяч человек в Москве.
Даш, где они будут скапливаться ближе к Новому году и как им надо помочь? Куда можно прийти? Мы уже говорили не в рамках этой передачи, а в другой, про беженцев. Я боюсь спрашивать, беженцы пополняют ряды бездомных? Просто боюсь этого вопроса даже. Ну вот куда прийти?
Про беженцев интересное наше наблюдение, довольно грустное на самом деле, заключается в том, что когда человек переезжает из одной страны в другую и становится беженцем, ему довольно тяжело психологически признать себя бездомным человеком. Поэтому если бы беженцы приходили... Наш проект открыт для всех. Любой человек, которому нужна помощь, даже если у него есть дом в любом городе, может прийти в любой наш проект. Но с беженцами такая особенная история, что беженцы стараются не обращаться в проект помощи бездомным, потому что вчера у тебя был дом, довольно благополучная жизнь, а сегодня ты не просто в чужой стране, а ты еще и приходишь в центры
бездомных. Еще и иной социальный статус.
Да. Поэтому, к сожалению, беженцы будут пополнять бездомных людей, категории бездомных людей, но через какое-то время, когда это будет уже довольно острая форма. Вот, поэтому наша задача, конечно, подхватить людей как можно раньше, потому что чем раньше мы подхватим людей, тем быстрее мы им сможем помочь. Вот. А чаще всего бездомные люди, они около вокзалов, потому что главная причина все еще трудовая миграция и в Москве. Больше 80% людей среди бездомных — это не жители Москвы, это те, кто приехал из других регионов. И поэтому им мало что известно в Москве. Они очень боятся привлекать внимание, очень боятся каких-то недоступных, дорогих для них мест, красивых, ярких. Поэтому, скорее всего, люди будут у вокзалов и в центрах, где они могут получить помощь. Поэтому те наборы, которые мы стараемся выдавать людям перед Новым годом, у нас есть акция «Мандаринка и тушенка», мы всегда...
Немножко хосписа добавили, мандаринки, стыдная у нас идея.
Так. Да, мы всегда про эту акцию рассказывали весело и радостно, что это такая хорошая акция про Новый год, радость и подарки, но когда я в этом году писала про нее пост, я подумала, что... Наш подарок очень похож на набор, экстренный набор для выживания, потому что все, что есть в нашем наборе, это как бы, просто когда ты говоришь про подарок, обычно подарок — это что-то такое, чуть-чуть выше нормы. Это что-то, что ты мечтаешь получить.
Мы сейчас поговорили про доширак для ПНИ, да?
Ну вот для ПНИ у меня есть сайт открыт вот сейчас. Значит, что там входит, что осталось собрать в Москве? Значит, это сахарафинат, черный чай, печенье, упаковки пюре и лапши быстрого приготовления, банки тушенки, банки рыбных консервов, куски мыла любого, влажные салфетки, зубные пасты, зубные щетки, значит, носки, детский крем, станки для бритья.
Это ты читаешь сайт ночлежки?
Да, кусачки для ногтей, фонарики.
Это все новогодние подарки.
Фонарики плюс батарейки, пара вязаных перчаток, шапки, шарфы, термосы, швейные наборы, пара теплых стелек, дезодоранты, ручки и блокноты.
И это надо приносить или вам, или в приюты, или на вокзалы, или где-то, где люди знают, вот есть сколько-то человек, которые стоят.
Мы собираем это все в ночлежке на бумажном в Москве, в магазинах в Charity Shop и в баре «Стрелка». Можно в любое это место приносить или заказывать доставку. Мы это все примем, расфасуем и раздадим в наших проектах. Я хотела сказать, что... Это вот такой набор для выживания, он такой, потому что вот эти новогодние еще праздники, когда никто не будет работать, когда все закроется, все уйдут отдыхать, а это январь месяц. Людям нужно как-то пережить это время до момента, когда снова поедут волонтеры раздавать еду, снова откроются общественные пространства. Поэтому это тот набор, который сохранит людям жизнь. А еще ценность этого набора, мне кажется, в том, что... Знаете, многие наши клиенты, когда к нам приходят, они говорят, что их довольно редко называют по имени.
Чего вы влажные салфетки там не написали?
Есть, написали, есть, я даже прочитала. Есть,
извините.
Угу. Да, их вообще редко кто-нибудь обращается к ним по имени, потому что бездомный человек настолько как бы невидим, ну, то есть у людей нет повода обратиться к человеку по имени. И то, что появляется какой-то набор, собранный специально для него, и это вот внимание как раз к нему, вот ощущение того, что ты кому-то нужен, что ты не один. Вот это, мне кажется, главный подарок, который мы бы хотели сделать.
А термосы? А у них там есть термосы?
Термосы, конечно. Да.
Это у меня, видите, ну, какой-то дивный новый мир, это какой-то кошмар. Я столько работаю с ПНИ, и я сегодня поняла, что вообще-то самое главное, что можно сделать, это забрать человека на Новый год к себе, вместо того, чтобы дарить ему подарок. И я сижу, разговариваю с вами, мягко говоря, не первый раз. И вдруг такая влажные салфетки, термосы. Кошмар, какая стыдобень даже. Мне реально прям стыдно.
Да. Это для меня, вот сколько я работаю с бездомными, я никак не могу привыкнуть к мысли, что в 21 веке в столице крупной, большой страны, мы не говорим про какую-то высокотехнологичную помощь, про какие-то технологии,
да,
разработку новых лекарств.
Да.
Да. Мы говорим про людей, которые замерзают на улице в центре большого мегаполиса, потому что нет ни одного места, где бы
они... А сколько лет вы этим занимаетесь, Даша?
Я этим 5 лет занимаюсь.
Слушайте, а вот у меня такой еще вопрос. Если... посмотреть на то, кому сейчас помогают. Сейчас появилась еще одна категория. Кроме беженцев, есть еще мобилизованные. Им кучу всего собирают. И, похоже, какой-то набор получается. Им нужны шерстяные носки, спальные мешки, тушенка. Я так понимаю, что важная штука для людей без определенного места жительства, для бездомных. Тушенка должна быть не открывашкой открываться, а с ключом. Да, это важно.
Да.
Вы как-то пострадали количественно? Вы чувствуете, что не хватает этого товара для вас? Или его достаточно производится?
Мы чувствуем, да. Ну, во-первых, мы еще увидели это по закупкам, когда мы что-то закупаем для нашего пункта выдачи, чтобы вот выдавать там средства гигиены. В общем, все то, что в наборе, мы выдаем в пункте выдачи обычно. Очень выросли цены. Пропали объемы, невозможно купить большим объемом, мы стали покупать на оптовых рынках. И действительно, вот я, конечно, печальная мысль, что для человека на фронте и для человека в состоянии бездомности примерно одинаковый набор выживания.
Кошмар.
Просто набор выживания в экстремальных условиях.
Я вот как раз про это вспомнила, потому что я в «Скажи Гордеевой» посмотрела выпуск с мамами солдат.
Да.
И как раз там одна мама говорит, что как же выросли на рынке садовод цены на термобелье и так далее, и как же это ужасно, что вот на этом спросе люди решили подзаработать, тем более ближе к Новому году.
Плюс еще многие компании перестали работать в России. И те поставщики, у которых мы регулярно закупали, и это были какие-то приемлемые цены, просто больше не работают в нашей стране. И поэтому закупать очень простые вещи стало довольно тяжело.
Даша, у меня такой вопрос. Я прочитала весь список, а где мандаринки-то в списке?
Мандарины мы собираем в последние дни, чтобы их сохранить. Чтобы мандарины, они не замерзли. Яблоки, да, это... вообще, вот мы
в ночном автобусе... Блин, я сейчас поняла. Вы должны собирать мандаринки в последние дни, чтобы они не замерзли, а мы собираем мандаринки и следим, чтобы они не испортились, потому что у нас в хосписе не холодно. Ёлки-моталки, я что-то не могу, у меня сердце после сегодня будет...
Хорошая передача получилась. Так, а что с мандаринками?
Новогодняя. Да, мандарины мы тоже собираем, потому что вот у нас есть ночной автобус, в котором мы раздаем суп, и мы как-то стараемся закрыть какую-то, ну, такие самые важные потребности, чтобы у человека была питательная еда, которая придаст ему сил, которая позволит им пережить ночь, чтобы это был горячий суп, горячий чай. Но фруктов и овощей в жизни бездомных людей почти не бывает. Есть такая роскошь кофе, которую мы привозим несколько раз в неделю.
Инстант 3 в 1.
Нет, мы благодаря...
там концентрат, там, извините.
Да,
извините,
тут спасибо большое.
Я просто волонтер в ночном автобусе, поэтому я знаю, как делают кофе в ночном автобусе. Знаешь, какой кайф? Надо с тобой съездить, как в ночном автобусе, правда. Это
я такой с удовольствием. Кайф. Не с удовольствием, неправильное слово, я с благодарностью.
В общем, сгоняем, да.
Да, за кофе спасибо большое кофейне «Кооператив Черный», который уже несколько лет специально готовит концентрат, который мы разводим. И это и видно, с какой благодарностью люди пьют этот кофе, потому что ну, это настоящая роскошь,
сейчас
настоящий подарок.
Сейчас еще добавлю, простите.
Ира, да. А мы можем сделать эфир из какого-то такого места? Если мы выходим в эфир по Зуму, почему мы не можем выйти в эфир из ночного автобуса? Почему мы не можем выйти в эфир из хосписа? Почему мы не можем выйти в эфир из ПНИ?
Мы с тобой это обсудим обязательно.
А
мне
можем?
Мне нравится, но наверняка можем.
Ну, нормальная жизнь вообще-то. Там люди живут.
Да, сделаем. Мне нравится эта идея. Еще я хотела сказать, что вот про ночной автобус, что люди, конечно, с огромной благодарностью еще реагируют. Вот я попадала этой весной на куличи. Куличи раздавали. То есть люди приносили куличи в ночлежку, а мы их раздавали в ночном автобусе на рейс. Это было просто потрясающе. А если к чаю или кофе дают шоколадки, конфетки, пряники, ну, то есть что-то как действительно как десерт, такое прям вкусное что-то, то это вообще просто я каждый раз прям чуть не реву на таких рейсах.
Я перестала слышать, что поэтому, мы сейчас говорим.
Поэтому, пожалуйста, помогайте ночному автобусу, ну, в смысле ночлежке, но я как волонтер ночного автобуса, могу же я себя уже так называть, правда?
Конечно.
Вот, прошу, пожалуйста, и ночному автобусу, потому что это правда очень важно.
Я просто перестала вообще слышать, что мы говорим, действительно, потому что я сейчас поняла, у нас у бездомных людей нет имени, мы их называем бомж, у людей, проживающих в психоане...
Не, мы их уже так не называем.
Ну, это
секунду.
Мы вот тут не называем.
Да, вот, и мы всех просим так не делать.
Хорошо,
да.
В медицинских картах,
да,
я тебя уверяю,
это
вот эта аббревиатура в статистике, да. Люди, проживающие в интернате, у них нет имени, они называются ПСУ, получателя социальных услуг, от одного очень мною уважаемого и любимого заместителя министра системы здравоохранения. Я услышала про пациентов хосписа. Лежаков у нас столько, и мы им должны покупать доширак, тушенку с ключом, мандаринки. Ну, в общем, что-то не новогоднее у меня.
Но это у тебя не новогоднее, а у меня, знаешь, я вот все это слушаю, все то, что ты говоришь.
Я сегодня вернусь домой и попрошу сына младшего, чтобы мы что-нибудь с ним такое придумали, какую-нибудь акцию.
Вот, вот об этом и речь, что я-то как бы наоборот слышу в твоих словах, что вот эти все вещи мы исправляем, мы, ну, в смысле, люди.
Да это нет, люди это прекрасно, мы все это исправляем. Смотрите, сколько один фонд занимается этим, а сколько мы не позвали фондов. Мы хотели позвать сегодня тех, кто занимается заключенными в местах лишения свободы. Мы просто не успеваем все это втиснуть в чат. Решили не звать второй раз Лиду Муняву, потому что про беженцев мы уже говорили. Но вообще-то при всей несоразмерности праздника с сегодняшней нашей нормальной жизнью, да, у меня будет дома и салат, и близкие, и скатерть моя, и все. Есть люди, которым этот Новый год нужен, он им нужен, несмотря на геополитическую ситуацию, и он нужен им достойным, человеческим, блин, с тушенкой, с именем, и с шампанским. Даш, спасибо, мне прямо ужасно стыдно это все слышать, потому что слишком я, видимо, благополучно живу.
Ну, а мы с Нютой...
Благодаря вам много меняется.
Ну, поглядим, да.
А мы с Нютой как-нибудь ночной автобус приедем, тебе понравится, правда. Это правда, это, ну, серьезно, это очень круто, я не шучу. Я правда не шучу, потому что Даша не даст соврать, в марте этого года...
Люблю бездомных, когда... умирающих и психически больных. Тебе понравится.
Да нет, не в этом дело. В марте этого года, когда все разрушилось, я позвонила Даше, сказала: Даша, пожалуйста, мне очень нужна помощь. Мне очень плохо, пожалуйста, ты не могла бы сделать так, чтобы я там приехала к вам на ночной автобус и начала бы у вас волонтерить в постоянном режиме.
А, мне, то есть ты недавно надо, начала?
Мне, ну, в постоянном режиме, да. Мне нужно было помочь, понимаешь?
Ребята, это правда, очень помогло. Мы себе, помогая вот всем тем, о ком мы сегодня говорили, мы себе дадим право почувствовать себя не бесполезными людьми. Дадим себе право на какой-то вдох-выдох. Это, конечно, очень важно. Но для меня сегодняшнее основное открытие – это отсутствие имени у бездомных людей и то, что из интернатов и домов престарелых можно кого-то забрать к себе не навсегда, не оформлять опеку, а на 1-2 дня просто подарить им ощущение Нового года.
Даша Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка», завершает наш сегодняшний НКО-парад новогодний. Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Еще в этом году увидимся, услышимся, и в следующем тоже. И еще у нас будет дико крутая программа про Новый год, но про нее мы расскажем позже. Пока.
Спасибо, пока.
До свидания.
Спасибо.